Глава 4. О единстве в церкви. Стихи с 1 по 16. Нравоучительные наставления общего характера. Стихи с 17 по 32. Призывая читателей к сохранению единения духа, апостол выясняет основания, на каких должно основываться это единение, и говорит при этом, что разнообразие духовных дарований и служений, существующих в церкви, нисколько не мешает ее единству, а даже напротив содействует достижению общей для всех членов церкви цели, возможного совершенства. Стих 1. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Апостол, как узник в Господе, увещевает, параколо по-русски менее удачно умоляю. Ввиду всего сказанного о величии христианства, и так, ун, читателей жить так, как обязывает их жить, их высокое призвание, какого они удостоились от Бога. Стих 2. «Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Стих 3. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». «Со всяким смиренным мудрием». Это выражение относится к глаголу первого стиха «поступать» и обозначает ту же добродетель, какая в Нагорной беседе называется «нищетою духовную», то есть истинное сознание своего недостоинства и немощи, которого не хватало язычникам, гордившимся своими личными достоинствами. Кротостью в отношении к людям. Добродетель это является, можно сказать, естественным следствием смиренно-мудрия. Сознающий свою собственную немощь всегда будет кроток к другим, хотя бы те и вызывали его своими поступками на гнев. Долготерпение – продолжительное терпение всего, что неприятного доставляют нам наши ближние. Снисходя. Долготерпение должно быть снисхождением, непрезрительным в отношении к людям, как существам нравственно неразвитым и даже недостойным вразумления с нашей стороны, а основанным на христианской любви. Стараясь сохранять. Мир постоянно находится в опасности разрушения. Поэтому со стороны членов церкви требуется особое старание к его сохранению, к соблюдению духовного или тесного внутреннего единения между верующими. Впрочем, в выражении «единство духа» можно видеть указание и на то, что единство христиан имеет свой источник в Духе Святом. В союзе мира. То есть единение может существовать только тогда, когда все верующие соединены как бы какую связкую, энто синдезму. Эту связкую должен быть мир, мирное христианское настроение. Стих 4. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Стих 5. «Один Господь, одна вера, одно крещение». Стих 6. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». К соблюдению единства побуждает верующих то соображение, что они, по идее, представляют все единое тело и единый Дух, то есть одно тело Христово и один Дух Божий, который оживляет это тело. Как вы и призваны. Еще новый мотив к сохранению единства. У всех верующих одна и та же надежда на будущее блаженство. Один Господь. Апостол продолжает выставлять все новые и новые основания к сохранению единства. Один Господь, то есть Господь Иисус Христос, есть наш общий Владыка. Одна вера, как вера спасающая, как условия, требующиеся решительно от каждого, желающего получить спасение. Одно крещение, то есть как единый путь к общению со Христом. Один Бог и Отец всех, то есть все христиане – суть творения Божией и в то же время чада Божии по усыновлению во Христе. Через всех, то есть через всех христиан, являет свою силу, они служат Его орудиями. Стих 7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Этот стих представляет возражение, которое предполагает со стороны некоторых читателей апостол. Единству членов церкви, могли сказать ему, мешает то обстоятельство, что одному из одаренных благодатными дарованиями членов общины Ефесской дано одно высшее дарование, другому низшее. Где же тут единство? Стих 8. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Стих 9. А «вошел» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Стих 10. «Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Апостол здесь дает ответ на поставленное в 7 стихе возражение. «Да, как бы говорит он, Христос раздает свои благодатные дарования по своей воле. Поэтому и в Псалме 67, который, несомненно, имеет отношение не к одному Давиду, а и к Мессии, сказано, что Мессия, как провидит пророк, взойдет на высоту, то есть станет выше всех мироправителей, возьмет в плен враждебные ему силы и вырвет всю добычу у этих последних, и великие дары раздаст людям, которых найдет достойными этих даров. Но это возвышение Мессии не может иметь места без предшествующего ему его самоуничижения. Мессия должен сначала сойти на землю в условия обыкновенного человеческого существования, и он так и поступил. Нешедший на землю Христос, Сын Божий, есть именно тот вошедший, о котором говорилось в 67-м псалме. И сделал это Мессия для того, чтобы наполнить все своею силою и везде стать главою и владыкою. Заметить нужно, что апостол приводит место из Псалма 67 по тексту 70, причем здесь делает, согласно со своей целью, важное, по-видимому, изменение. Вместо выражения «принял дары» он употребляет выражение «дал дары». Но апостол имел полное право сделать такое изменение, потому что еврейский глагол «лаках», переведенный в греческом переводе 70 выражением «элабес», значит, собственно, «брать» для того, чтобы отдать другим. Апостол же взял только последний момент действия, означаемого этим глаголом, и перевел «дал» – «эдукен». В преисподние места земли. Некоторые древние и новые толкователи видят здесь указание не на землю вообще, а на ад, куда по смерти сходил Христос. Смотрите об этом у профессора Богдашевского. С этим толкованием можно вполне согласиться, так как сошествие в ад было также со стороны Христа делом самоуничижения, как и его сошествие на землю. Только нельзя согласиться с тем, что здесь дается указание на победу, одержанную Христом в аду, и на выведение из ада людей, с верою принявших проповедь Христа. Здесь по контексту речи нельзя видеть такой мысли. Стих 11. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». «И он поставил». Этими словами, особенно прибавкою «и он», апостол дает понять, что Христос имел полное право распоряжаться раздачей духовных даров, как ему угодно. Он, который сначала не шел на землю, а потом вошел на небо, чтобы вполне таким образом осуществить дело нашего искупления, вполне справедливо выступил как единственный распорядитель в церкви, поставляя одних апостолами, других пророками и так далее. Апостол перечисляет здесь четыре вида служений, основанных на особых дарованиях, полученных от Христа. Первое – апостолов, очевидно, первых 12, которым причтен был и апостол Павел, которые составили особый неповторяемый чин в церкви. Второе – пророков, то есть вдохновенных проповедников, имевших особое откровение от Духа Святого для назидания собиравшихся на богослужение. третье – евангелистов, проповедников Евангелия, ходивших по разным местам, и четвертое – пастырей и учителей, деятельность которых протекала в известном определенном месте и состояла в руководительстве известным ограниченным кругом верующих. Что здесь, разумеется, один класс церковных деятелей, за это говорит и то, что в греческом тексте пред вторым словом «учителей» «дидаскалус» нет члена, который находится пред первым словом «пастырей» «тус пименос». Стих 12. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». К совершению святых, то есть означенные служения, Христос установил в Церкви для того, чтобы святые, то есть христиане, могли с их помощью достигать предначертанного для них высокого нравственного совершенства. На дело служения. Эта цель достигается делом служения, то есть через деятельность вышеозначенных лиц, которая называется служением, в противовес стремлениям некоторых сделать из своей должности нечто порабощающее волю посомых. Для созидания тела Христова. Под созиданием тела Христова или Церкви нужно разуметь не только внешнее приращение Церкви посредством обращения к вере во Христа новых лиц, но и внутреннее укрепление ее. Стих 13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Деятельность всех этих служителей Церкви и их преемников закончится может только тогда, когда будет достигнута последняя, высшая цель самого существования Церкви, то есть когда все члены ее будут иметь веру во Христа одинаковой ясности и чистоты, и когда, следовательно, прекратятся всякие споры о вере, не будет ни в ком из членов Церкви никаких колебаний в отношении к самому существенному. Веру в Сына Божия имеют все христиане, но познание о Сыне Божием далеко не у всех одинаковое. Это состояние апостол определяет как состояние человека совершенного, то есть совершенно окрепшим взглядом на жизнь и еще точнее как достижение меры полного возраста Христова, то есть такого состояния, в котором христиане наполнятся всеми благодатными силами, исходящими от Христа. Стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Стих 15. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Эти стихи зависят от стиха 11. Господь учредил в Церкви разные служения для того, чтобы верующие не оставались в состоянии младенцев, которые увлекаются разными приманками и не позволяли себе поддаваться всяким новым лжеучениям, которые могут быть и очень приличными на вид, но на самом деле весьма гибельны по своей сущности, по лукавству человеков. Точнее, это место нужно перевести так: «Чтобы не быть нам более неопытными детьми, нипии, которые легко могут быть, подобно легкому челноку, унесены всяким неожиданным порывом ветра учения, неожиданно появившимися новыми учителями веры, не оставаться такими детьми при той игре в кости энтикибиа, какую ведут со всею хитростью энпанургия люди, приходящие в соприкосновение с христианами, чтобы ловкими перестановками слов и понятий простин мефодиан прельстить людей неопытных и поставить их на путь заблуждения, тис планис». Апостол мог видеть, как сторожившие его солдаты упражнялись в игре в кости, и потому у него сложился вышеприведенный образ. Вместо такого увлечения верующие должны проявить стойкость в истине. Вместо «истинную любовью» лучше читать, как в славянском переводе, «истинствуя в любви», и потом, в любви пребывая, все возвращать в Христа, нашего главу. Стих 16. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Но христиане, возвращая все во Христа, все направляя к Нему, не в себе самих, а в Нем, во Христе, имеют основание для своего роста. Можно сказать, растут из Него. Только при помощи и под воздействием Христа возможно гармоническое соединение различных существующих в Церкви дарований и служений. Связанное таким образом христианское общество растет в любви для собственного созидания, то есть для того, чтобы дойти до возможного совершенства. Апостол убеждает читателей вести новую, не похожую на их прежнюю, жизнь. У них теперь совершенно другой идеал, чем в язычестве, именно Христос. При этом апостол обозначает различные мелкие преступления против христианской морали, какие, очевидно, имели место в Ефесской церкви. Стих 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Стих 19. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Прежняя жизнь, какую вели ефесяне, будучи язычниками, была очень печальна. По суетности ума своего. Умственная способность их была обращена на служение суете, ничтожеству, намек на ничтожество языческих богов. Будучи помрачены в разуме, то есть у них помрачился орган нравственного сознания, и они перестали ясно видеть цель жизни. «Отчуждены» сравните с 12 стихом 2 главы. «По причине их невежества». То есть причину их умственного помрачения было неведение о Боге, в котором, однако, они были виновны сами. И ожесточение сердца их. Это ожесточение или полное притупление нравственного чувства является причиной их богоотчужденного образа жизни, их нравственного развращения. Дошедшие до бесчувствия. Ближе изображая это нравственное притупление, апостол говорит, что язычники потеряли способность чувствовать боль или скорбь при виде того позора, в каком они находились под действием своих пороков, и потому предались полной распущенности. Притом они не могли остановиться в своем падении и хотели непременно сделать разные безнравственные поступки, нечистоту. С ненасытимостью, точнее, с одновременно владевшим ими корыстолюбием, энплеониксия. Для роскошной жизни необходимо постоянно увеличивать свои денежные средства. И действительно, язычники стремились во что бы то ни стало увеличивать свои капиталы, которые и шли на разные их прихоти. Стих 20. «Но вы не так познали Христа». Стих 21. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Стих 22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Стих 23. «А обновиться духом ума вашего». Стих 24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Ефесские христиане из проповеди евангельской должны знать, что подобная жизнь в христианстве немыслима. Но вы не так познали Христа. Потому что, правильнее, если только, иге. А это для апостола является несомненным. Они научились как должно тому, что нужно знать о Христе. Выражение «как вы слышали» точнее должно перевести «если вы слышали» – «иге автон икусате». А если так, говорят некоторые толкователи, то значит апостол пишет не для ефесян, относительно которых он, конечно, не мог бы говорить в таком предположительном, как будто неуверенном тоне, что они знают о смысле его призвания. Но здесь речь идет не о вообще призвании апостола Павла на служение язычникам, а о том, что составляло внутреннюю, таинственную сторону его призвания, и, как указано в объяснении стиха 3, об особенном чудесном явлении ему самого Христа. Об этом, то есть о всех этих таинственных подробностях призвания апостола, он мог говорить, что они могли быть и известны, и неизвестны ефесянам. Сам он, очевидно, в бытность свою в Ефесе эти подробности избегал сообщать, и ефесяне могли узнать о них от других проповедников. «Так как истина в Иисусе». Эти слова нужно поставить в начало следующего стиха, в котором показывается содержание этой истины в Иисусе. Поэтому их и следующие слова 22 стиха следует передать так. «Так как истина или истинное учение о жизни, предложенное Иисусом, состоит в том, чтобы отложить прежний образ жизни». Ветхий человек, то есть их прежний языческий строй жизни, должен быть отложен в сторону, как старая износившаяся одежда, которая уже не подходит к положению человека, занявшего новое, очень высокое положение. Этот ветхий человек еще жив, но он истлевает постепенно в обольстительных похотях, то есть сам стремится к смерти, поддаваясь похотям, которые только дают вид счастья, а на самом деле отдаляют от него. «Обновиться духом ума вашего». Свое обновление христианин должен начать с того, что составляет, так сказать, самую сердцевину его внутренней жизни, духом ума. «Облечься в нового человека». Старая одежда снята и нужна новая, вполне приличная новому состоянию человека. Такою и является для новосозданного человека праведность в отношении к людям и святость в отношении к Богу. Истины. Это прибавление показывает, что праведность и святость человека должны иметь основу в истине абсолютной, евангельской. Стих 25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Раскрывая теперь, в чем состоит обновление внутреннего существа человека в христианстве, апостол останавливается на некоторых языческих пороках, которые, очевидно, не были еще совсем чужды ефесским христианам. Наставления, какие он дает читателям ввиду существования у них таких пороков, сначала рисуют, в чем состоит христианская праведность, а потом изображают христианскую святость. Прежде всего, христиане должны отвергнуть ложь, так как они суть члены одного и того же тела Христова, а члены тела ложью, то есть неправильными своими действиями, вредят здоровью всего тела и, следовательно, сами себе. Язычники, нужно заметить, очень часто позволяли себе лгать в сношениях друг с другом. Стих 26. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». В противоположность несдержанности во гневе, свойственной язычникам, христиане, если случится им прийти в раздражение, не должны доходить в этом гневном раздражении до греха. Епископ Феофан, разъясняя это выражение, приводит в пример человека, который в раздражении быстро ходит по комнате. Если это человек-христианин, то он не забудется до того, чтобы оставить на земле случайно опрокинутую им комнатную мебель или другие вещи, а непременно поднимет их. Солнце да не зайдет. Не давайте гневу продолжаться долее нескольких часов, в особенности не ложитесь во гневе спать, потому что ночью вы можете еще более укрепиться в раздражении против человека, возбудившего ваш гнев. некому будет разубедить вас в неосновательности вашего раздражения. Между апостолом Павлом и апостолом Иаковом как будто есть противоположность во взгляде на допустимость гнева в христианине. Апостол Иаков, по-видимому, совершенно и безусловно отвергает гнев, тогда как апостол Павел допускает гнев постольку, поскольку он не доходит до греха. Но на самом деле такой противоположности не существует. Когда апостол Иаков восстает против гнева, то он имеет в виду постоянную склонность иудеев, каким принадлежали читатели его послания, доходить в своем стремлении доказать истину до самых нежелательных проявлений фанатизма. Иудеи именно даже придавали решающее значение своим фанатическим выступлениям, полагая, что только такие выступления их поведут к торжеству божественной правды. Между тем апостол Павел имеет в виду общечеловеческое свойство раздражаться при всяких представляющихся человеку препятствиях в деле осуществления его начинаний. К такому живому отношению человека ко всему с ним случающемуся апостол не мог, конечно, отнестись отрицательно. Человек есть живое и чувствующее существо, которому свойственно от природы известным образом реагировать на все, что ему неприятно. И сам апостол Иаков, без сомнения, такой гнев допускал, как это видно уже из его обличений, с какими он обращается в своем послании к богачам. Медлен на гнев только. И можно ли в самом деле предположить, чтобы апостол Иаков вообще шел против гневного строгого выступления христианина в тех случаях, когда христианин встречается с наглым попиранием законов правды и истины? Гнев в таких случаях является подобием грозы, которая очищает воздух от миазмов и вредных бацилл. Только необходимо, конечно, чтобы этот гнев проходил так же быстро, как гроза. Иначе, если он надолго будет задерживаться в душе человека, он поведет к дурным последствиям, к греху, как выражается апостол Павел. В самом деле, большинство преступлений совершены потому, что люди не сумели вовремя остановиться во гневе своем. Стих 27. «И не давайте места дьяволу». Здесь речь идет не о дьяволе, сатане, а о клеветнике. Диаболос может иметь и такое значение. Если же понимать это место в смысле предупреждения от опасности подчиниться во гневе влиянию дьявола, то это наставление будет слишком общим, так как и во всех случаях наших грехопадений мы даем место внушениям дьявола. Между тем, при нашем толковании этот стих является вполне подходящим заключением для наставления предыдущего стиха. Во гневе, который мы поддерживаем в себе против кого-либо, мы, пожалуй, дадим веру всяким изветам злых людей против тех, на кого гневаемся. Стих 28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Тот, кто не отстал совсем от привычки к присвоению чужой собственности, которую страдали большинство язычников, должен не только перестать воровать, а еще, кроме того, изо всех сил трудиться, копиазу, своими руками делая полезное и притом честное, то агафон, чтобы иметь возможность помогать другим. Тогдашним христианам весьма полезно было услышать это наставление, потому что и среди них не всегда, в особенности, конечно, у людей низшего звания, которые составляли главный контингент церкви, крепко было уважение к чужой собственности. Апостол, вероятнее всего, имеет здесь в виду рабов, у которых действительно, как свидетельствуют древние писатели, воровство вошло в привычку. Что апостол говорит именно о рабах, об этом можно заключать и из того, что он убеждает воров не к возвращению похищенного или растраченного имущества, но требует от них усиленной работы на пользу бедных членов церкви. Очевидно, что воры не имели собственного имущества, которым могли бы возместить причиненный другому с их стороны ущерб, и что они могли загладить свой проступок только своими трудами, в то время какое у них оставалось свободным от их служения господам, например, в ночное время, какое давалось рабам для отдохновения. Отсюда мы можем вывести и такое заключение, что в первенствующей христианской церкви взносы на нужды бедняков получались не только от людей зажиточных, но и от самых последних рабочих. Стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Опять имеется в виду привычка язычников к гнилым словам. Гнилое вносит порчу и вред туда, куда попадает, и гнилое или безнравственное выражение, и тем более целая речь, вносит развращение в среду христианского общества. Некоторые слишком расширяют понятие «гнилого слова» и полагают, что апостол здесь воспрещает всякие бессодержательные речи, которые ведутся просто для провождения времени. Так Майер говорит: «Для апостола слова наших уст являются ясным отражением и обнаружением нашей внутренней душевной жизни. И такие бесполезные гнилые слова – суть для него доказательства того, что внутренний человек говорящего болен, что он не таков, каким должен бы быть, если бы он был исполнен божественной жизни». И такой взгляд совершенно правилен, ибо кто своим сердцем находится в действительном общении с Богом, тот подчиняет все свои мысли, речи и поступки воле Божией. Тот же, кто чувствует удовольствие, слыша шутки всякого рода, показывает этим, что он пустой и поверхностный человек. Рассуждение Майера нельзя не признать слишком строгим и крайним. Ведь веселая шутка часто разгоняет дурное настроение человека и оживляет энергию к деятельности. Достаточно указать на влияние шуток, какие допускали себе полководцы по отношению к солдатам во время тяжких военных переходов. Ведь дальше и апостол говорит, что мы должны говорить то, что может содействовать назиданию или, точнее, созиданию человека. А современная педагогика утверждает, что характер воспитанника образуется не только путем постоянно серьезных наставлений и увещаний со стороны воспитателя, но также и прилично веселую шуткою или веселым рассказом. Следовательно, апостол не мог отвергать совершенно того, что может служить на истинную пользу человека. Он только своим увещанием обращает наше внимание на то, что все наши речи и разговоры не должны заходить за пределы дозволенного христианской моралью. К назиданию в вере, по Тишендорфу, к созиданию или удовлетворению данной потребности или нужды. Прос и кодумин тис хриас. Благодать, то есть и приятность, и духовное благословение, духовную пользу. Стих 30. «И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Дурными речами мы часто не стесняемся, потому что, как принято у нас выражаться, дурное слово на ветер молвится. Но апостол говорит, что так легкомысленно относиться к гнилым словам нельзя. Мы ими оскорбляем, точнее, огорчаем, ми лепите, Святого Духа Божия, который таинственно присутствует во всех наших собраниях. Мы – храм Святаго Духа. А ведь в этом Духе и вместе с Ним мы получили от Бога печать, с какой мы должны предстать в день окончательного нашего искупления на последнем суде. Ис имеран апол. Получение этого Духа совершилось в принятии таинства миропомазания, следовавшего обыкновенно за крещением. Стих 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас». Апостол перечисляет несколько отдельных пороков, от которых должны освобождаться христиане, и прежде всего указывает внутренние душевные состояния. Раздражение против ближнего – ярость или внутреннее скороприходящее настроение гнева, и гнев как состояние более продолжительное, а потом внешние проявления этих чувств – крик, злоречие или, точнее, бранные слова. Некоторые, например, Богдашевский, полагают, что апостол имеет в виду только возможные в будущем пороки, каким может подвергнуться Ефесская церковь. Но с таким предположением нельзя согласиться. Зачем бы апостол стал тратить время на обличение тех недостатков, каких еще не существовало? Разве в жизни Ефесской церкви все было настолько благополучно, что апостолу не оставалось в чем упрекнуть читателей? Едва ли это возможно предположить. «Со всякую злобою», то есть христианину не подобает питать в сердце своем и злобы к людям вообще, если даже она не будет выражаться в определенных проявлениях. Стих 32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Напротив, христиане должны быть по отношению друг к другу добрыми, то есть вообще радушными, сострадательными там, где они встречаются с несчастными, и прощать друг друга грехи, помня, что и сами мы получили прощение от Бога через крестные заслуги Христа.